Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Часть пятая. Мои приключения на море. Глава 22. Как начались мои приключения на море? Разбойники не возвращались. Ни один из них даже не выстрелил из лесу. «Они получили свою порцию на сегодня», — выразился о них капитан. «Мы могли спокойно перевязывать раненых и готовить обед. Стряпали на этот раз Сквайр и я. Несмотря на опасность, мы предпочли стряпать во дворе. Но и тут все валилось у нас из рук. Так ужасны были громкие стоны наших раненых. Из 8 человек, пострадавших в бою, остались в живых только 3. Пират, подстреленный у бойницы, Хантер и капитан Смолет. Положение 2 первых было безнадежное. Пират вскоре умер во время операции. Хантер, несмотря на все наши усилия, так и не пришел в сознание. Он прожил весь день, громко дыша, как дышал после удара тот старый пират, который остановился у нас в трактире. Но ребра у Хантера были сломаны, череп разбит при падении, и в следующую ночь он без стона, не приходя в сознание, скончался. Раны капитана были мучительны, но не опасны. Ни один орган не был серьезно поврежден. Пуля Эндерсона, первым выстрелом в капитана Джоб, пробила ему лопатку и задела легкое. Вторая пуля коснулась икры и повредила связки. Доктор уверял, что капитан непременно поправится, но в течение нескольких недель ему нельзя ходить, нельзя двигать рукой, нельзя даже много разговаривать. Случайный порез у меня на руке оказался пустяком. Доктор Ливси залепил царапину пластырем и ласково потрепал меня за уши. После обеда Сквайр и доктор уселись возле капитана и стали совещаться. Совещание окончилось вскоре после полудня. Доктор взял шляпу и пистолет и прицепил к поясу кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо мушкет и, перебравшись через частокол с северной стороны, быстро исчез в чаще. Мы с Греем сидели в дальнем углу сруба, чтобы не слышать, о чем говорят наши старшие. Грей был так потрясен странным поступком доктора, что вынул изо рта трубку и забыл снова положить ее в рот. «Что за чертовщина?» — сказал он. «Уж не спятил ли доктор Ливси?» «Не думаю», — ответил я. «Из нас всех он спятит последним». «Пожалуй, что и так», — сказал Грей. «Но если он в здравом уме, значит, это я сумасшедший». «Просто у доктора есть какой-то план», — объяснил я. «По-моему, он пошел повидаться с Беном Ганом». Как потом оказалось, я был прав. Между тем жара в срубе становилась невыносимой. Полуденное солнце накалило песок во дворе, и в голове у меня зашевелилась не очень-то достойная мысль. Я стал завидовать доктору, который шел по прохладному лесу, слушал птичек, вдыхал смолистый запах сосен, в то время как я жарился в этом проклятом пекле, где одежда прилипала к горячей смоле, где все было вымазано человеческой кровью, где вокруг валялись мертвецы. Отвращение, которое внушала мне наша крепость, было почти так же велико, как и страх. Я мыл пол, я мыл посуду, и с каждой минуты чувствовал все большее отвращение к этому месту и все сильнее завидовал доктору. Наконец, я случайно оказался возле мешка с сухарями. Никто не обращал на меня внимания, и я стал готовиться к бегству. Набил сухарями оба кармана своего камзола. «А, вы можете назвать меня глупцом. Я поступал безрассудно. Я шел на отчаянный риск. Однако я принял все предосторожности, которые были в моей власти. Эти сухари не дадут мне умереть с голоду, по крайней мере, сутки». Затем я захватил 2 пистолета. Пули и порох были у меня, и я чувствовал себя превосходно вооруженным. План мой, в сущности, был сам по себе не так уж плох. Я хотел пойти на песчаную косу, отделявшую с востока нашу бухту от открытого моря, отыскать белую скалу, которую я заметил вчера вечером, и посмотреть, не под ней ли Бен Ганн прячет свою лодку. Дело это было, по-моему, стоящее, но я знал наверняка, что меня ни за что не отпустят, и решил удрать тайком. Разумеется, это был такой дурной путь для осуществления моих намерений, что и намерение становилось неправильным. Но не забудьте, что я был мальчишкой, и уже принял решение. Скоро для бегства представился удобный случай. Сквайр и Грей делали перевязку капитану. Путь был свободен, я перелез через частокол и нырнул в чащу. Прежде чем мое отсутствие обнаружилось, я ушел уже так далеко, что не мог услышать никаких окриков. Эта вторая моя безумная выходка была еще хуже первой, так как в крепости осталось только двое здоровых людей. Однако, как и первая, она помогла нам спастись. Я направился прямо к восточному берегу острова, чтобы идти по обращенной к морю стороне косы, опасаясь, как бы меня не заметили со шхуны, стоявшей в бухте. День уже клонился к вечеру, хотя солнце стояло еще высоко. Идя через лес, я слышал впереди не только беспрерывный грохот прибоя, но также шум ветвей и шелест листьев. Это означало, что сегодня морской бриз сильнее, чем обычно. Скоро повеяло прохладой, еще несколько шагов, и я вышел на опушку. Передо мной до самого горизонта простиралось озаренное солнцем море, а возле берега кипел и пенился прибой. Я ни разу не видел, чтобы море около острова Сокровищ было спокойно. Даже когда солнце сияет ослепительно и воздух неподвижен, а море раскинулось синей гладью, громадные валы с грохотом катятся на внешний берег. На острове едва ли существует такое место, где можно было бы укрыться от шума прибоя. Я шел по берегу, наслаждаясь прогулкой. Наконец, решив, что я зашел уже достаточно далеко на юг, я осторожно пополз под прикрытием густых кустов вверх на хребет косы. Позади меня было море, впереди — бухта. Морской ветер, как бы утомившись своей собственной яростью, уже утихал.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.